События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 4 марта. Мы начинаем с громкой истории, которая связывает департамент мобильности Рижской думы и историю с земельными участками аэропорта. Один из чиновников Рижской думы задержан, подозревает его в даче взятки в 50 тысяч евро сотруднику Министерства сообщения. И в этой связи мы сегодня хотим поговорить с политологом о том, на самом деле, насколько велика доля политической ответственности. Потому что кто вообще должен отвечать за ситуации, когда чиновник той или иной структуры оказывается под подозрением в даче взятки? Это мы, об этом мы говорим в самом начале нашей программы.
Ну, а затем возвращаемся к ситуации с бюджетом города Резекне. Сегодня на заседании финансового комитета Резекненской думы вновь рассматривали варианты бюджета бездефицитного, как планировалось. И вот буквально недавно появилось объявление на сайте Резекненской думы о том, что все-таки назначено уже заседание думы на 7 марта, где, очевидно, будет уже принят, наконец, бюджет Резекне. Правда, сегодня министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня в программе ТВ-3 «900 секунд» сказала, что работа над распуском Резекненской думы ведется независимо от того, будет ли принят этот бюджет. То есть, таким образом, очевидно, что даже принятие бюджета Резекненскую думу от распуска уже не спасет. Сегодня также эту тему будем обсуждать.
Затем поговорим о такой важной теме, как создание резервного фонда лекарств. Отраслевые организации призвали Минздрав в очередной раз незамедлительно начать работу над созданием такого резервного фонда. Дело в том, что специалисты считают, что в случае кризиса хронических пациентов, возможно, мы не сможем обеспечивать теми медикаментами, которые есть в наличии. О том, собственно говоря, насколько эта проблема остра и как ее решать, говорим с членом правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами.
А затем поговорим о состоянии латвийских дорог. Некоторое время назад мы со специалистом в эфире программы «Подробности» обсуждали состояние рижских дорог, которые растаяли вместе со снегом, и тогда вот нам рассказывали, почему вот так получается, что после того, как тает снег, образуются вот эти огромные ямы на дорогах. Сегодня поговорим о региональных дорогах, потому что вот буквально на минувшей неделе автотранспортная дирекция обратилась к предприятию «Латвия Свалсцели» с просьбой по возможности скорее улучшить состояние автодорог, чтобы региональные перевозчики могли полноценно оказывать услуги, потому что часто автобусы просто не могли выполнять рейсы из-за плохого состояния дорог. Кроме того, на прошлой неделе на 460 латвийских дорогах из-за оттепели было осложнено движение транспорта, то есть там также были введены ограничения по массе транспорта. Ну и, собственно, вот о перспективах вообще обслуживания региональных дорог, о каких-то долгосрочных решениях этой проблемы мы сегодня также в нашей программе поговорим. Видеотрансляцию смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвийс Радио». Оно есть в App Store и в Google Play. Ну и напоминаю, наш WhatsApp 28040424. Туда можно писать на протяжении нашего эфира.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Итак, поговорим о громком скандале в Рижской думе, исполняющего обязанности директора Департамента открытого пространства и мобильности Рижской думы Яниса Вайвотса подозревают в предложении взятки в размере 50 тысяч евро Янису Мейронсу, который ранее был сотрудником канцелярии мэра Риги Вилниса Кирсиса, а ныне является советником министра сообщения Каспарса Бришкинса. И, в частности, накануне программа «Де-факто» на латвийском телевидении сообщила, что инкриминируемое предложение взятки Вайвотсом, возможно, связано с земельными участками возле Рижского аэропорта, которые 2 года назад столичное самоуправление выставило на аукцион. Мы эту тему в программе также обсуждали.
С нами сейчас на прямой телефонной связи политолог Кристиан Розенвалдс. Господин Розенвалдс, здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Ну, вы знаете, первый вопрос, наверное, хотел бы задать вот вообще о том, как это дело повернулось, этот поворот. Вот насколько он оказался для вас неожиданный в том смысле, что сейчас вот в этой истории с земельными участками всплывает вот такой фигурант, из высокий чиновник из Рижской думы, которому инкриминирует то, что он пытался дать взятку?
Ну, если совсем честно, это не сюрприз. Ну, может быть, конкретные фигуранты сюрприз, но то, что какие-то дела в думах, в структурах все еще решаются каким-то образом, в том числе таким, не думаю, что это какой большой секрет. Хотя я думаю, что это везде в мире так. Вопрос не в том, есть ли такие случаи. Вопрос, насколько они эффективно проходит борьба с ними и насколько эффективно прозрачность принять их решения и созданные обстоятельства, чтобы такого не было, да, потому что вряд ли есть государство, где вообще нету коррупции и не было бы желания. Но просто вопрос в другом, что, скорее всего, есть структуры, которые борются, или есть обстоятельства, при которых такое невозможно. И это последнее как раз самое важнейшее, потому что иногда, по-моему, у нас решения принимают даже специально так, чтобы были такие, лабиринты, через которых, по большому счету, даже никак по-другому не пройти, но а mm-hmm. это же есть форма, как надо предотвратить коррупцию. Не именно иногда борьбой там уже с последствиями, а создать обстоятельства, чтобы не было даже возможности, чтобы было понятно, например, как принимается решение. Потому что вся это дело по поводу этого дела Рижской думы, но она же вообще непонятно, как она создавалась. Но было решение принято, но человек там купил землю, как я это понимаю из прессы. Вдруг ему начинают какие-то угрожать и прокуратура, и какие-то другие структуры, по словам, под большим словом, рейдерские, что типа мы будем отнимать, ты не так это купил. Но хотя, на самом деле, представьте себе, что вы находитесь на месте этого предпринимателя. Вы купили землю, вам все кажется честно, даже купили из Думы официальная латвийская структура. Но как уже можно приниматься решение, что там типа из ничего создается проблема? Ну, то, что вообще еще, я извиняюсь, добавлю, то, что на самом деле показывает это, может быть, новшество в этом, что иногда мы искали такие прямые ходы, типа, вот есть принятие решения, вот ищем, кто мог дать ему взятку. Оказывается, эта структура намного развернутее, типа, что утрированно взятки принимает и переносит совсем другие департаменты, другие чиновники через, другие ходы или двери. И честно, я не думаю, что такой единственная ситуация, в которой проходит в Рижской думе. Я думаю, что и не только в той, и в других думах так и происходит. Что какие-то взятки приносят другие люди, не задействованы. Потому что даже это то, что сейчас Вилмис Тишес упрекал нас, обозревателя. Типа, почему мы спрашиваем политическую ответственность от него, если это решение не связано с работой его департамента?
Ну вот давайте поговорим о политической ответственности. Вот Вилнис Керсис и в интервью «Де-факто» сказал, что вообще-то у него в Думе работают 27 тысяч сотрудников, он не может отвечать за каждого человека, но вот на указание, что руководителей департаментов гораздо меньше, чем 27 тысяч, он сказал, что он не может залезть в голову каждому и не может следить за тем, что человек делает в свое нерабочее время. Он, дальше говорит, что, пойдет там, например, сотрудник Рижской думы на залюмбалы, подерется там, и что, мне за это принимать тоже политическую ответственность на себя? Вот хотелось бы об этой политической ответственности поговорить, потому что должен ли мэр нести в этой ситуации политическую ответственность? Потому что, дело, с одной стороны, громкое, с другой стороны, оно с департаментом не связано. Вот как правильно в этой ситуации поступать?
По поводу, если совсем честно, я тоже был удивлен вчерашнем заявлении, тоже, скорее всего, одновременно вместе смотрели латвийское телевидение, где он это заявил. Да. Это было так, странно. Совсем честно, если мы анализируем уже политическую ответственность, в этом случае я бы сказал бы так, что здесь можно не упрекнуть Олафса Пулкса, который является тем, который контролировать эту комиссию или департамент. Потому что действительно можно сказать, что в этом случае Вайвац не занимался своим делом, и это было не связано с его работой в департаменте, которого как бы проверяет Олаф Спокс. Но Вилнес Тирсис же проверяет или контролирует не только департамент, всю Рижскую думу. И решение здесь было принято, или взятка была связана не с, не знаю, там, с другой думой, там, другой волости, хотя, может быть, формально даже... А нет, это Рижская дума же, а не все другое. Это же было принято, связанное с решением Рижской думы.
Рижская, да.
Да, и в этом случае, ну, извините, но это тогда, явно является вопросом Рижской думы, в том числе мэра Риги, а не, других. Другой вопрос по поводу того, если мы говорим про политическую ответственность, она все-таки составляет из каких-то многих факторов. Да, это я сейчас не говорю именно про саму термин политической ответственности, но то, как мы это воспринимаем или принимаем, да. Потому что есть случаи, когда это такая последняя капля в стакане, да, которые тогда даже иногда меньше в какие-то случаи, более адекватные, да, но все равно это последняя капля. Вопрос там из-за этого, какой у тебя хандикап, да, или по-русски гандикап, да, как
да, правильно. Так и есть.
Да. Тогда и в этом случае, это иногда есть в том числе и проверка, насколько большой уровень доверия, при котором ты можешь совершить эту ошибку. Да? Хотя, честно говоря, по поводу того, что делается в Рижской думе сейчас, связанное с этими всеми закупками и с вопросами того же Вайвоца и его департамента до этого, я думаю, что там уже давно последняя капля перешла. Да? Mm-hmm. Второй вопрос, который тоже очень актуальный в этом деле, это вопрос, как шутя говорят про больных, что поздно пить боржоми. Да? Если мы говорим сейчас не про ответственность его, а именно как вообще мы, как общественность, можем влиять на события и через такую же призму, политической ответственности, да, совсем честно, в это время, когда идет и там война, и какие-то борьбы и тому подобное, ну там уже, действительно, у них уже есть совсем другая повестка дня. Они всегда смогут отмазываться, по-русски называется, что типа, это такое, о чем вы сейчас говорите. Даже мы сумеем найти там кремлевских каких-то еще источников, и не дай бог еще что-то другое. Да? И из-за этого сейчас уже иногда действительно кажется, что типа поздно пить боржоми. Потому что иногда, когда человек пришел до болезни, да, если он до этого не занимался физкультурой, не занимался там, не знаю, бегом, спортом или там другими вещами, чтобы привести в себя в порядок и быть, выглядеть стройно и спортивно. Но сейчас во время утрированного рака этим заниматься уже действительно поздно. Да? И самое главное, или это третье, это то, что сейчас мы живем в такое время, как я это сам называю, время конфирмации, когда мы ищем подтверждение своих, своей правоты, а не информации. Да? Из этого и в этом случае, и в случаях других, в том числе и Резекна, и не только Резекна, да, всегда будет возможность этим мэрам найти тот крючок или ту основу своей правоты, что типа, он же делал большую работу, он же боролся с чем-то, у него же есть какая-то своя повестка дня, и сейчас недружеские там противники нашли какой-то аргумент, и по большому счету они же, и там иногда в том числе и правда, их же не интересует вопрос, как упразднить коррупцию или как сделать правильное дело, их интересует именно борьба тех с другими, да, и при этой ситуации тогда получается очень часто, что типа, как бы надо брать политическую ответственность, но ты понимаешь, что ты ее возьмешь, а вместо тебя придут еще более другие, чужие, хуже, твои противники идеологические и не только, да, из-за этого это форма борьбы с другими, а не форма борьбы за дело или когда отчет идет по отношению к другим, а не по отношению к сделанной работе, хорошим вопросам, там, условно, к Богу, к избирателям или по-другому, тогда эти все вопросы по поводу политической ответственности, они становятся секундарными.
Вы знаете, это вот такая логика, которую в реальности ведь можно применять, найти, почему не брать на себя ответственность, можно почти в любой ситуации, это же не очень сложно.
Так есть.
Всегда
так
есть какие-то обстоятельства. Вы знаете, я хотел бы с вами сейчас, поговорить, а какова цена этого решения? Вот, например, чиновники, сейчас не будем фамилии, неважно, есть определенная категория чиновников, которые считают, что не время брать на себя политическую ответственность. На ваш взгляд, насколько тот факт, что такие люди не берут на себя ответственность, как это влияет на отношение населения к власти, избирателям к власти? Влияет ли это?
Во-первых, мы смотрим последние рейтинги. Как поменялось отношение к Карричу? Никак. Ну, те, которые... Потому что, еще раз, также по той причине, что, типа, те, которые его за ним, они находят в себе оправдание или как это называют, конфирмацию, а не информацию о том, что с ним же борются там другие, он же был хорош по отношению к другим, бла-бла-бла, и этим все заканчивается. И еще, на самом деле, я назвал четвертый фактор, который очень важен в Латвии, в том числе. Это называется, там есть две, как бы, составляющие. Это толерантность к ошибке, потому что, например, в той же Америке можем упрекать, не упрекать, но тот же Трамп сделал банкротство и все еще смог стать президентом. Да? И он может признать, что типа здесь я ошибся, отойти, начать заново и прийти и получить какой-то результат.
А как вы думаете, что будет в Резекне? Вот в Резекне довели город до банкротства, но мэр ошибку не... Бывший мэр уже теперь ошибку не признает. И вот как на это может отреагировать город Резекне?
То же самое. Мы не видим рейтингов, что я сказал до этого.
Да, то есть люди простят.
Не то, что простят, они будут убеждены, что типа не Бартышевич довел страну, город до банкротства, но это сделали специально какие-то латвийские государственные рижские центральные источники, которые специально довели для того, чтобы поменять власть. И на самом деле он сам в это верит. И верят избиратели. И еще многие люди в это верят. И я, честно, я не знаю, где правда на самом деле. Я тоже не сказал, что такого нет. Для того, чтобы себя убедить, и в том числе убедить избирателя, ты должен просто пустить этот нарратив так называемый. Да, он работает. Мы же видим, что он работает там. Но,
да.
Но то, что я хотел еще, извините, добавить, это как раз очень важный вопрос по поводу толерантности. Потому что как только ты в Латвии, если сам сказал, что ты ушел, или ты виновен, да, на тебе сразу ставится какой-то ярлык, и все, и ты уже как бы не можешь вытянуть спину заново или встать на ноги заново. И к тому же, еще раз, если мы говорим про политическую ответственность, например, помним ситуацию с той же Винтилой, да, я не хочу сейчас его оправдывать или, наоборот, упрекать, но, например, она была в трудное время, принимала решение, что мы должны иметь много вакцин. Купила неправильно. То бишь, если ты неправильно купила, если их бы не было, ее бы судили за то, что ее не было.
Ну, суд ее оправдал, есть... кстати, вот буквально на прошлой неделе.
Вопрос, оправдал ли народ, потому что для некоторых она уже является осужденной, там, типа, или в скандалах замешанной, и по большому счету все, она уже не просыпается, не поднимается. И вопрос в том, что тогда иногда кажется, что, типа, латвийская ситуация, или мы, как обозреватели, сами нагнетаем то, чтобы никто не признал свою ошибку, идти до конца, не уходить, потому что как только ты уйдешь из поста, у тебя сразу... Опять смотрим. Сегодняшний вопрос, другая повестка дня. Прокуратура завела уголовное дело против бывшего председателя Центральной избирательной комиссии. Ты отошел, подскользнулся, упал, и на тебя сразу ставят все... А где они были до этого, что эта информация не была известна? А где были все эти упреки по поводу Калинича, когда он был премьером? Почему его... Я сейчас не оправдываю Калинича, не оправдываю Берзиню, который в Центральном избирательной комиссии. Может быть, там есть проблемы. Но странно, что обычно у нас все дела начинаются после того, когда ты ушел. Потому что пока ты еще в посту, а может быть, пригодишься. Это есть та проблема, почему не надо уходить. Это мы сами способствуем.
Получается, что общественное отношение. Благодарим вас. Кристиан Розенвалдс, политолог. Да, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо вам.
Спасибо. Кстати, вот Резек на эту тему, которую мы затронули, и она следующая в нашей программе.
Латвийское радио 4. Подробности.
Говорим о ситуации в Резекне. На этой неделе должен быть принят, по крайней мере, так этого все ожидают, бюджет, который не принимался до сих пор. Но вот министр среды Инга Берзаня заявила сегодня, что Резекненскую думу, возможно, будут распускать вне зависимости от того, как это голосование по, собственно говоря, бюджету состоится, потому что это не связанный процесс.
Что касается бюджета, сегодня состоялось в 11 утра заседание финансового комитета Резекненской думы, и вот уже после, буквально недавно, недавно появилась информация о том, что созвано очередное заседание Думы на 7 марта, и в это заседание включен вопрос бюджета 2024 года, то есть можно предположить, что, ну, наверное, примут его, наконец, уже в Резекне. Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления, с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, может быть, вы могли бы нам немножко прояснить вот эту процедуру? То есть даже если Резекненская дума 7 марта принимает бюджет, она все равно будет распущена. Так? И почему это так?
Не, ну давайте пока подождем, пусть они примут бюджет, потому что мы знаем, что 2 недели тому назад они тоже собирались принимать бюджет и не приняли. И ничего не изменилось за эти 2 недели, кроме того, что было решение опубликовано о том, что Резекненскую думу надо отстранить. То есть вот как-то они на эту фразу сразу отреагировали. А до этого говорили, пожалуйста, распускайте нас, мы ничего не боимся. Да? Чем это связано? Ну, это связано с тем, что, наверное, кредит доверия, он себя уже исчерпал. И доверие к депутатам позиции, у политиков, у государственных структур, я говорю здесь сейчас не только о политиках, я говорю и о Министерстве финансов, чиновников, его не осталось, да. Ну, с чем это связано, посмотрите. Во-первых, бюджет не был принят в срок. До 21 февраля, как это положено по закону. Если мы говорим о том, что да, хотя государство должно было дать и обещало дать 5 миллионов заем. Для сравнения, нужно было сконсолидировать свой бюджет, то есть принять какие-то меры, снизить свой бюджет, найти экономию на, ну, примерно 3 миллиона 600 тысяч. Для сравнения, в другом городе Латвии, в Талсе, создалась тоже нехорошая ситуация с бюджетом, можно сказать, кризисная ситуация, где, если так можно сказать, вот это... Но разница в бюджете была довольно большая, они ее уменьшили, она осталась такой же, как примерно в Резекне. В Резекне Талсе в последний день приняли бюджет, они просят заем у Министерства финансов только 2 миллиона, вместо тех 5, которые планируют дать Резекне государство, и сконсолидировали свой бюджет, да, приняв непопулярные меры, но это временные меры, на 6,2 миллиона. То есть кризисный бюджет, в слове кризис вообще ничего хорошего не может быть. Они это приняли. Здесь мы узнаем каждый раз разные новости про Резекне. Первое, что мы узнали пару месяцев тому назад, что принимая бюджет 23-го года, у них доходы с расходами не совпали на 8 миллионов. Немногим больше, чем 8 миллионов. Ну, извините, это каждая наша семья понимает, готовя свой бюджет, понимает то, что в бюджете расходы с доходами должны совпадать. Дальше. Переплата Резекне Силтомс жильцам. То есть жильцы, жители Резекне платили за отопление гораздо больше, чем они должны были платить. И вот здесь вопрос, то, о чем вы только что говорили с господином Розенвалдом, я понимаю, он у вас был в студии, да? Что и как, и кто будет героем, и что, и что будут думать жители Резекне. Я думаю, отношение жителей к политику, который, может быть, был популярный, сейчас есть популярный, меняется тогда, когда понимают, что в результате его нехозяйственной политики в кошельках, в карманах у жителей города становится меньше денег. Угу. Вот чтобы меня господин Барташевич, который нас будет слушать и потом резать на ТикТоке, не обвинял, что я его в чем-то обвиняю, я сказал эту ситуацию вообще. И пусть жители городов Латвии, жители страны, в том числе и жители Латгалии, сами делают выводы. Угу. Поэтому я сейчас вижу, понимаете, тот же этот центр рекреации, будем говорить спа-центр. У меня был вопрос один, который я на прошлой неделе задал господину Барташевичу вопрос. А зачем вообще его строили? Неужели это главная функция самоуправления для того, чтобы из Резекне не уезжали люди, для того, чтобы количество жителей Резекне не снижалось? Посмотрим Валмеру. там количество жителей уже становится больше, чем в Резекне, и если формально в Алмере по документам живет одно количество людей, то реально живет на несколько тысяч больше. В Резекне ситуация абсолютно другая. Зависит это, конечно, от государственной политики, от ситуации в Латгалии, но это зависит от нас, от каждого человека, который работает на уровне самоуправления.
Знаете, что еще хотелось бы вот спросить по поводу того, да, от кого что зависит? Вот вы сами сейчас упомянули, да, что зачастую те вещи, которые происходят, далеко не всегда людьми воспринимаются адекватно. Вот в Резекне, вот нам сейчас приходит сообщение на WhatsApp, в очередной раз избиратели из Резекне говорят, что будут голосовать за Барташевича. Но скажите, вот может быть сейчас как-то этим вопросом задаться? Можно ли что-то сделать? Может быть как-то изменить коммуникацию государства с людьми, которые в Резекне живут, чтобы убедить их, что на самом деле, ну, вот это ведь администрация города полностью несет ответственность за этот финансовый кризис, а ни в коей мере не Рига. Что-то можно сделать для того, чтобы людей как-то к этому подтолкнуть, просто дать им это лучше понять?
Ну, во-первых, надо полностью сделать ревизию существующей работы Резекне. Я не хочу, я не экстрасенс, но не исключено, что появятся новые факты, говорящие о том, что, что в Резекне совершенно какая-то там другая жизнь, другая финансовая ситуация, другая бухгалтерия. Например, мне звонили депутаты от оппозиции с Резекненской думы и рассказывают, что в бюджете запланирована дотация от дивиденда от Резекне-Силтума 1,8 миллионов. Но говорят о том, что это нереальная прибыль, таких денег не будет, это просто фиктивная цифра, чтобы подготовить бюджет, а реально эта прибыль может быть гораздо меньше, больше, чем в два раза. Да? Так это или нет? Будем говорить, покажет время, покажет в известной мере аудит. Поэтому мы говорим о том, что должен прийти администратор, точнее администраторы, их будет 3 человека, которые всю эту работу будут смотреть. Это будут не политические люди, не представители ни одной партии политической, это будут профессионалы, ну, наверное, финансовые, в юридической области, в экономической области, да, они будут это смотреть. Это первое. Второе. Но, понимаете, нам всем нужно понимать, мы все, я говорю о себе тоже, как гражданин Латвии, раз в 4 года идем голосовать в Сейм, потом идем голосовать в местные выборы. Мы голосуем зачастую за популистов, мы голосуем за тех, кто больше нам обещает. Мы зачастую не верим этим обещаниям и идем голосовать. Поэтому, ну, что я хотел сказать? Все зависит от нас самих. Нам нужно понимать, если вам Барташевич близок, понятен, и вы считаете его своим, голосуйте за него. Но если у вас вызывают сомнения, да, то сбросьте эти пелену с глаз. Смотрите, что у вас происходит в городе, как он развивается. Но я хочу сказать, да, и у меня здесь нет никакого интереса. Я рижанин, я человек, который родился в Риге, живу в Риге, долгие годы отработал в Рижской думе и очень хорошо знаю работу самоуправления. Но все ли было сделано для того, чтобы на самом деле Резекне процветало? Это, конечно, вопрос, который вы должны решить. Но определенно я могу сказать, нет заказа у власти бороться с Барташевичем. Ну, нет такого заказа, да? И смотрите, в это же самое время я хочу сказать, как развивается Даугавпилс. Да, есть вопросы, есть разные вопросы к Даугавпилсу, но тем не менее его развитие, на мой взгляд, сейчас развивается гораздо, гораздо больше. Вот 2 человека, которые были в одной партии, которые вышли из партии, один пошел. Это мой личный взгляд, господин Элкснич, больше хозяйственным путем, но господина Барташевича, может быть, какими-то, не он сам, подтолкнули больше на такой политический путь, он по нему идет, и, по-моему, ну, с такой позиции обратной дороги нет. Вряд ли это нужно. Вряд ли это нужно. И этим он настраивает, конечно, против и жителей города, против жителей, против страны. Это неправильная позиция. Мне очень жаль, как происходит.
Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления, был с нами на видеосвязи. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо.
До свидания.
Также. Тем не менее, вот посмотрим, да, от чего придется Резекне отказаться. Это то, вот, что сегодня рассматривалось на финансовом комитете. То есть для детей, например, никаких летних лагерей, факультативных занятий по русскому языку, литературе, истории Латгальского региона, оплаты спортинвентаря. Для взрослых, например, 0 софинансирования на повышение энергоэффективности домов. Кроме того, собирается Дума отменить в 2024 году отпускные пособия всем муниципальным должностным лицам. Ну, то есть вот это те меры, на которые городу придется пойти для того, чтобы этот дефицитный бюджет принять, возможно, 7 марта. Пока вот и Олег Буров считает, что не нужно забегать вперед и дождаться все-таки 7 марта и посмотреть, будет ли он в итоге принят, этот бюджет. Но тем временем Министерство финансов заявило, что рассмотрит возможность все-таки выдачи самоуправлению вот этого ранее утвержденного спасительного займа в размере 5 миллионов евро после принятия Думой Резекна сбалансированного бюджета. Это рассмотрит, не значит, что выделит, но, собственно, все зависит от Резекна теперь.
Будем следить за этой ситуацией, но пока переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Еще одна важная тема, которую мы сегодня обсудим, это создание резервного фонда лекарств. Ряд организаций, в частности фармацевтических, обратились с письмом к Министерству здравоохранения, к премьер-министру, к министру внутренних дел, министру обороны и другим министрам с призывом немедленно начать работу над созданием резервного фонда лекарств.
С нами на прямой телефонной связи член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Липкинс. Здравствуйте, господин Липкинс.
Здравствуйте.
Ну, хотелось бы вот от вас услышать по возможности главные аргументы, зачем нам этот резерв нужно создавать прямо сейчас.
Ну, у нас ситуация немножко драматическая с тем, что 94% всех лекарств в Латвии продающихся, это заграничные лекарства, то есть они импортируются. И если поставки каким-то образом прерываются, то наши пациенты, в принципе, остаются без регулярных поставок медикаментов. Это, в принципе, самое главное обоснование, почему нам нужны эти запасы, чтобы если прерываются поставки, мы хотя бы там, ну, месяца три или, может, полгода могли бы прожить со своими запасами.
И это, кстати, та ситуация... Простите, что перебила вас. Это, кстати, та ситуация, которая какое-то время назад и наблюдалась. Помните, когда и детская больница жаловалась на то, что нет каких-то антибиотиков? Это было, ну, тогда это связывали с тем, что вот во время пандемии COVID-19 уменьшилось потребление медикаментов. После пандемии оно снова возросло, и вот как будто бы производители не справлялись, да, с этим объемом.
Ну, вы правильно заметили, да, не хватало суспензии там перед Новым годом как раз для детей, да, вот эти жаропонижающие, их не хватало. И не хватает потому, что или поставки приостановились, или же производитель не подсчитал правильные объемы, как вы говорите, во время ковида болели другими болезнями, то есть был спрос на другие медикаменты. Как только спрос уменьшается, то есть и производитель подстраивает свои производительные линии на то, что требуется. А когда вырастает срочно спрос на какие-то медикаменты, да, то есть они не успевают привезти то, что требуется. И получается, что 2-3 недели, то есть люди остаются без лекарства. И мы считаем, что такая ситуация недопустима.
Угу. Вот та задача, о которой сейчас вы ведете речь, создание этого национального резерва, это в деньгах сколько? Сколько нужно потратить, в течение какого срока можно эти деньги, нужно их потратить, чтобы этот резерв у нас появился?
Ну, до этого мы еще не добрались, там никто еще не считал. Сейчас просто нужно политическое решение о том, что вообще вот нам такие запасы нужны, потому что в Эстонии они есть, в Эстонии они, то есть государство может со своими коллегами в Эстонии поговорить, сколько это стоит, да, и мы знаем, что эстонские коллеги уже делают запасы не только для людей, но и для животных, то есть ветеринарные лекарства запасы делают.
А скажите, на ваш взгляд, вот, может быть, было бы, ну, правильнее, не знаю, выгоднее нарастить мощности имеющихся в Латвии, работающих в Латвии фармацевтических компаний для того, чтобы обеспечить себя необходимыми хотя бы базовыми медикаментами? Потому что, на самом деле, вот эти 94%, которые вы озвучили, ну, это достаточно, ну, нам это, опять, на мой личный взгляд, это такая очень большая и неожиданная цифра, поскольку все-таки у нас есть фармацевтические предприятия, которые занимаются производством?
Есть, и это правильное решение самим производить, потому что таким образом мы меньше зависим от импорта лекарств. Да. И если посмотреть в прошлое, то в принципе местная производительность была в объеме 3%, сейчас уже 6%. В принципе, получается, что местные производители удвоили объем производимых лекарств, но я думаю, что здесь еще есть еще, как говорится, где развернуться и самим производить. И именно Евросоюз тоже приглашает государства-члены Евросоюза самим больше ориентироваться на местное производство. И не только лекарства производить, но и вот эти химические вещества, из которых производят лекарства. Потому что они тоже завозятся из Азии, из Индии, из Китая. Да. Но если там в Азии тоже есть какая-то пандемия, тот же самый COVID-19 показал, что если в стране нужны самой лекарства, то есть они вводят запрет на экспорт лекарства, да, то есть и потребляют для своих нужд вот все эти и химические вещества, и лекарства, да, поэтому очень важно самим производить и самим держать запасы на всякий случай.
Ну, а эти лекарства, которые войдут в резерв, ведь там среди них должны быть, видимо, не только те медикаменты, которые могут долго храниться, но и те, которые имеют короткий срок годности. Я правильно понимаю, что речь идет, в принципе, о задаче создания некого резерва, который будет постоянно обновляться за счет более свежих каких-то...
Ну, именно, чтобы, да? не надо было списывать те лекарства, у которых заканчивается срок годности, то есть это, эти запасы, они должны ротировать, как бы, ну, если срок кончается, то они должны реализоваться, и на место них вставляется запас лекарств, которые с более хорошим сроком годности. Так, чтобы не было убытков у государства именно на списывание лекарств, у которых кончается срок годности.
А на сегодняшний день как выглядит? У нас есть политическая воля вообще для создания вот этого резерва?
Ну, как говорится, письмо мы сегодня выслали, и будем надеяться, что, ну, будет воля, и ответ будет позитивный, и тогда уже будем вместе работать над тем, как создать самую лучшую, самую эффективную систему запасов.
Это система, при которой вот сотрудничали бы разные, я так понимаю, фармацевтические компании, аптеки, да? И
чтобы... Ну, я думаю, все, начиная с пациентов, которые могут сказать, что им нужно, с какими проблемами они встречаются, то есть создание этого списка лекарств, ну, чтобы не полностью все лекарства, но самые необходимые, чтобы были, потому что, ну, есть же, ну, категория пациентов, которые зависят от лекарства, они должны принимать лекарства каждый день, и если у них будет сбой в поставках с лекарствами, то есть, ну, их жизнь от этого зависит, да?
Да.
И потом у нас и должны аптеки участвовать, и больницы, доктора, и те, которые, вот, вся логистика, которые, все склады, поставки, да, ну, то очень много всяких структур, которые участвуют вот именно в обороте лекарств.
А вы не знаете, вот в Украине был ли такой резервный фонд на тот момент, когда Россия на них напала? То есть у них был, вот, были эти...
В Украине не было резервного фонда. К тому же у них было очень мало лекарств именно из-за ковида как раз, да, то есть поставки не возобновились, и ситуация была довольно, так сказать, плачевная. К тому же еще те запасы, которые хранились в больницах, да, мы знаем, что больницы были первые, которые попадали под авиаудары. Так что этих запасов было еще меньше, поэтому и нашим людям, которые ответственны за безопасность страны, да, то есть они тоже, у них, наверное, тоже есть свое зрение, где должны храниться медикаменты, чтобы вот если, ну, нападение другой страны, какого-то агрессора, чтобы запасы имеющиеся, чтобы их не могли уничтожить так легко и просто.
Ну, поэтому вы и министру обороны тоже направили это письмо, да.
Да, там целый список получателей, да, и каждый, он профессионал, как говорится, в своей сфере. Министерство здравоохранения именно по больницам, Министерство обороны вот как раз по гражданской защите, по военным, то есть вопросами. И не только лекарства, понимаете, эта система настолько сложная. Если у нас в наше время нет электричества, да, то как сохранить температурные режимы, да, то есть нужно думать и об альтернативных, то есть поставках электричества, то же самое горючее, да. Много-много вопросов, которые нужно решать, и чем раньше мы начнем об этом думать, об этом решать эти вопросы, тем быстрее мы построим свою систему.
Да. Да, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Янис Лыпкинс, член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами, был с нами. Хорошего вечера вам. Всего доброго.
До свидания.
Доброго вечера.
Ну что ж, есть цель, необходимо понять, есть ли политическая воля, и, собственно, дальше уже идти и смотреть, как может такая система работать, сколько это потребуется, сколько затрат потребуется на создание такой системы, и, собственно, как обеспечить вот этот вот большой запас.
Особенно в свете того, что бюджет системы здравоохранения латвийский и так каждый год практически увеличиваем, и дырки в нем большие, и постоянно денег не хватает. В общем, ясно, что создание такой системы, хотя оно явно нужно, оно не будет бесплатным и станет еще одним таким серьезным бременем для всех вот ведомств, которые отвечают за распределение и выделение расходов для Министерства здравоохранения.
Ну что ж, идем дальше, поговорим о состоянии наших дорог.
Самые важные темы дня. Подробности.
О состоянии дорог мы уже говорили, когда растаял снег и асфальт вместе с ним, и вот в Рижане, в частности, очень сильно жаловались на огромные эти ямы на дорогах. Но вот буквально на прошлой неделе, когда началась оттепель, растаял снег, очень сильно заметно это стало на региональных дорогах. В частности, вот буквально неделю назад автотранспортная дирекция сначала обратилась к предприятию «Латвиасфальтцели» с просьбой по возможности скорее улучшить состояние дорог, потому что автобусы не могли выполнять свои рейсы, и перевозчики вынуждены были их просто отменять, потому что не могли проехать. И позже вот уже, также на прошлой неделе, Латвиасфальтцели, предприятие сообщило, что вот на этих грунтовых автодорогах образовалась такая ситуация, что, собственно, приходится вводить ограничения, и на 460 латвийских дорогах движение было осложнено, вводились даже ограничения на массу транспорта. Ну и, собственно, вот это та тема, которую мы сейчас хотим обсудить.
С нами на прямой телефонной связи председатель правления Ассоциации долгосрочного развития транспорта и инфраструктуры Ральф Немира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько вот эта проблема в том вот виде, в котором мы ее сейчас поставили и пытаемся осознать, она реально велика. Насколько сильно в состоянии региональных дорог сейчас влияет на автобусные перевозки и на возможность их осуществлять?
Ну, вы знаете, вы тут довольно правильно все отметили с такой стороны, что, да, на данный момент ситуация довольно сложная. Это очень влияет, то есть на транспортные перевозки, на грузоперевозки, на перевозки пассажиров. Это как раз связано с тем, что у нас такие климатические обстоятельства, когда, то есть бывает довольно жесткая погода в плане минусов, потом опять же плюсы, потом опять минусы. И, конечно, в этом случае на качество дорог мы это все видим всего больше. И, ну, к сожалению, ограничение массы передвижения на транспортных дорогах, грантовых особенно, ну, особенно ничего не дает, поскольку и даже для легковых транспортных средств очень дороги плохие на данный момент. Но вот у нас такая ситуация есть. Она каждый год повторяется, и это можно решить только так, если на дороге соответствующий есть какое-то покрытие. Или это асфальт, или это на многие муниципалитеты сейчас используют как бы такое бетонно смесь, которая тоже покрывает как бы дороги, то есть чтобы хотя бы какое-то твердое решение было бы. Но в любом случае это, конечно, концептуально надо решать кардинально, и кардинально это можно решить только асфальтовыми дорогами, ну, то есть таким твердым
покрытием.
Материалом.
Да. Я вот у вас как раз хотела спросить. Вот кажется, что вот эти вот грунтовые дороги, это уже такой пережиток прошлого, но почему-то они у нас есть, и по ним каким-то чудесным образом ездят автобусы, грузовой транспорт. И вопрос, вот существует ли, ну, реально какое-то, на ваш взгляд, долгосрочное решение полностью избавиться вот от этих грунтовых дорог? Вообще это возможно ли?
Ну, вы очень тоже точно так отметили, что в принципе, если мы говорим о слове долгосрочность, долгосрочность она может быть только с такими большими финансовыми инвестициями в покрытие дорог, асфальтов. Единственное, что можно сделать с точки зрения планировки, это уже может делать муниципалитет, это может делать Латвийский цели, если это ихняя дорога. Можно это решать таким образом, что соответствующие какие-то дороги, по которым идет транспорт, и сопоставляя с возможностями денежными, это все решать тоже вот как на долгосрочные решения через покрытие асфальтом, но соответствующие тогда другие дороги просто пользоваться меньше, всем жителям объяснить, что через эти дороги уже транспорт курсировать не будет, потому как дороги у нас рассчитаны на примерно 2,5 миллиона жителей. А также, еще один важный момент, а также это рассчитано, что в разных городах число жителей не снижается, как бы, да, с точки зрения 1991 года. Но что мы видим в реалиях? В реалиях, то есть жителей остается меньше, дорог как есть много, так есть много, то есть инфраструктура она не на данный момент не как бы полностью не за ненадрошена, то есть
не обеспечена. Ну, то есть я правильно понимаю вашу мысль, что в некоторых местах, где людей уже осталось не так много, нам, может быть, вот все эти дороги и не нужны, но нужно сосредоточиться на каких-то главных, по которым идет транспорт. Правильно я понимаю?
Абсолютно верно, потому что, поймите правильно, то есть денежные средства не резиновые, да, то есть их невозможно истратить во все дороги. Это просто нереально. Если мы хотим качественную дорогу, качественный транспорт, и качественную, то есть возможность от одного пункта до другого пункта доехать, тогда нам надо концентрировать наши средства, концентрировать политические решения на этот вопрос, и соответствующим мы тогда будем уже требовать и иметь какой-то транспорт, и иметь дороги, по которым ездить. Но если распределять 100 евро на 100 дорог, тогда каждая дорога получает по евро. Да? То есть, ну, это в таком очень банальном, но очень точном примере. Потому здесь, конечно, надо решать этот вопрос концептуально и, как вы говорите, долгосрочно.
А что у нас получается сейчас, вот как вы говорите, происходит 100, ну, условно, да, 100 евро на 100 дорог? То есть не...
Ну, видите как, если у нас было бы две дороги, тогда каждая дорога получила бы по 50 евро. Если у нас 100 дорог, тогда каждая дорога по 1 евро, если мы так абстрактно говорим. Mm-hmm. Но в любом случае, как бы здесь самое концептуальное решение, оно возможно только тогда, если переходить уже на конкретные маршруты и понимать, что в этих центрах маршрута, может быть, тогда есть какой-то, не знаю, локальный транспорт или какие-то другие решения мобилитета, но в любом случае для всех хватает, не хватает. Инфраструктура примерно на 2,5 миллиона жителей, что у нас уже давно нету, и инфраструктура, она с 1991 года. Угу. Дороги только становятся больше, если какая-то пункт населения развивается. И в этом случае тогда... Из-за таких ситуаций попадают все жители Латвии. То есть, если я помню даже такой случай, когда на один дом шла дорога 20 примерно километров, то есть где живут только, в принципе, две или три семьи, два дома. Да? То есть, ну, вы понимаете, такую инфраструктуру содержать, но это очень большой эксклюзив.
Ну да, но им же тоже как-то ездить надо, ну, этим...
Я понимаю, но если вы решили жить в лесу и как бы, ну, чувствовать там себя прекрасно в тишине и в остальном, ну, конечно, тогда все остальные мы будем платить за эту возможность там одному человеку ездить и себя чувствовать. Это я понимаю, такое право у нас есть, и никто его не как бы не ущемляет, но вы понимаете, если я сейчас говорю только и единственно с точки зрения инфраструктуры.
Да, понятно.
Поэтому я объясняю, почему такая ситуация. Угу. Потому распределить все средства. Это то же самое, как и с Adel Stickles. Вот, потому и тариф такой.
Понятно.
Если было бы где-то локальная генерация, тогда бы происходило перенос энергии намного, то есть уже эти пункты были. Но при дороге то же самое. Чем дольше дорога, тем больше средств она требует, чтобы ее содержать. И соответствующий в этом случае тогда получается то, что мы видим каждый год. Ну, невозможно покрыть все дороги асфальтом сразу. Но какие-то дороги, конечно, можно. И для этого тоже есть бюджет, и соответствующий, это просто планировка, где это мы делаем, где больше всего тогда людей концентрируется, и чтобы могли бы для этих людей обеспечить хорошую дорогу, нормальный транспорт и возможность передвигаться. Все абсолютно сделать невозможно. Я здесь даже не говорю о каких-то лесных дорогах.
Да,
да, но лесных вот не будем.
Спасибо вам большое. Но, к сожалению, время эфира уже заканчивается.
Да.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Ральф Немира, председатель правления Ассоциации долгосрочного развития транспортной инфраструктуры, был с нами. Спасибо, хорошего вечера. Ну что ж, время действительно у нас завершилось. На этом мы заканчиваем программу.
Пролетело незаметно.
Да, с вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
звукооператора Регина Безани, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.